Обе цесаревны бросились к ногам матери, заклиная ее подумать о гибельных следствиях сделанного ею шага. К ним на помощь явился Толстой своими представлениями. Он говорил об опасности, какой императрица подвергает своих детей и своих самых верных слуг. Грозил, что последние, не будучи в состоянии с этих пор быть ей полезными, принуждены будут ее покинуть. Он сам скорее подвергнет жизнь свою опасности, чем станет спокойно дожидаться страшных последствий ее согласия на просьбу Меншикова. Екатерина защищалась. Говорила, что не может изменить слову, данному по фамильным причинам. И брак великого князя на Меншиковой не переменит нисколько ее тайного для всех намерения относительно престола наследия. Несмотря на то, представления Толстого произвели сильное впечатление на Екатерину, и герцог Голштинский стал надеяться на победу. Речь Толстого была положена на бумагу. Басевич носил ее в кармане и всем читал, но радость была непродолжительна. Меншиков имел вторую секретную аудиенцию, и дело было решено окончательно. Меншиков торжествовал. На его стороне, по крайней мере, по-видимому, был представитель старого вельможества князь Дмитрий Михайлович Голицын, который видел себя, наконец, у цели своих желаний. В противном лагере раздор. И посредством того самого Меншикова, который возвел на престол Екатерину, можно возвести Петра, а там что Бог даст. Соединенные противники были неодолимы, а поодиночке можно одолеть и Меншикова. Другие понимали дело именно так, что Голицын ласкает Меншикова только до поры до времени. Но Меншикову, как человеку его происхождения, обремененному до сих пор ненавистью старой знати, приятно было думать, что теперь он становится с нею заодно, в челе ее. С ним заодно был первый делец Остерман, который видел всю невозможность обойти великого князя и пристал к партии, на стороне которой был теперь верный успех. Меншиков, Голицын, Остерман и австрийский посланник Рабутин составляли теперь тайный совет, в котором рассуждалось о будущем России, и всего важнее было то, что Россия принимала охотно это будущее, которое вполне ее удовлетворяло, обеспечивая ее спокойствие. Меншиков торжествует, он в безопасной пристани, а Толстой с товарищами играет в опасную отчаянную игру. Где же его товарищи? Их не видно, он один, а 2 года тому назад их было много, и все сильные люди. Ягужинский, заклятый враг Меншикова, человек смелый, далеко в Польше. Тесть его, граф Головкин, слишком осторожен, на пролом не пойдет. Великий адмирал граф Апраксин в затруднительном положении между 2 друзьями, Меншиковым и Толстым, разделившимися теперь в противоположных стремлениях. А как было прежде хорошо, покойно старику опираться на таких 2 друзей, и как обоим друзьям было выгодно держаться за такого старика. Говорили, что Апраксин сделал выбор, стал на сторону Толстого. Но от него трудно было ожидать деятельной помощи в минуту решительную. Таким образом, Толстому нечего было надеяться на людей, высоко стоявших, великого канцлера и великого адмирала. Он должен был обратиться к людям второстепенным, кто посмелее. Таковы были старый генерал Иван Иванович Бутурлин и только что возвратившийся из курлянской посылки граф Дивьер, оба враждебные Меншикову, несмотря на то, что Дивьер был женат на родной сестре светлейшего Анне Даниловне. Недавно, только во время курлянской посылки, Дивьер был произведен в генерал-лейтенанты, но он уже мечтал о месте в Верховном тайном совете. Бутурлин и Дивьер были равнодушны к вопросу, кто будет преемником Екатерины. Они боялись одного – усиления Меньшикова. И если они желали отстранения от престола Петра, так потому только, что Петр вступал в брак с дочерью Меньшикова. Один Толстой прямо не хотел Петра, боясь, что сын отплатит ему за то, что он сделал против отца. «Меньшиков, — говорил Бутурлин, — что хочет, то и делает. И меня, мужика старого, обидел, команду отдал мимо меня, младшему. К тому же и адъютанта отнял. И откуда он такую власть взял? Разве за то он меня обижает, что я ему много добра делал, о чем он сам хорошо знает, а теперь забыто?» «Так-то он знает, кто ему добро делает. Не думал бы он того, что князь Дмитрий Михайлович Голицын и брат его, и князь Борис Иванович Куракин, и их фамилии допустили его, чтобы он властвовал. Напрасно он думает, что они ему друзья. Как только великий князь вступит на престол, то они скажут Меньшикову: «Полно, миленький, и так ты нами долго властвовал, поди прочь». Если б великий князь сделался наследником по воле ее величества, то князь Борис Иванович Куракин, как близкий родственник, тотчас прикатил бы сюда. Меньшиков не знает, с кем знаться. Хотя князь Дмитрий Михайлович манит или льстит, не думал бы, что он ему верен только для своего интереса. Дивьер толковал также о Меньшикове. «Что же вы молчите?» — говорил он Толстому. «Меньшиков овладел всем Верховным Советом. Лучше было, если б меня Верховный Совет определили». Толстой толковал свое. «Если великий князь будет на престоле, то бабку его возьмут из монастыря, а она будет мне мстить за мои к ней грубости и будет дела покойного императора опровергать». Все соглашались, что брак великого князя на дочери Меньшикова опасен. Меньшиков будет больше добра хотеть зятю своему, чем императрице и ее дочерям. Но как быть? Ждать. А если что случится с императрицею? Меньшиков дремать не будет. Надобно представить императрице необходимость распорядиться поскорее престола наследием. Но которую выбрать из дочерей? Дивьеру и Бутурлину больше нравилась старшая, Анна Петровна. Нравом она изрядным, умильно и приемно, и ум превеликий. Много на отца походит и человечеством изрядное. И другая цесаревна изрядная, только будет посердитие. Но Толстой был за Елисавету, потому что муж Анны, герцог Галштинский, смотрел на Россию только как на средство добыть престол шведский. Елисавету Петровну надобно возвести на престол, но как освободить ее от страшного соперника, великого князя Петра? Он еще мал, пусть поучится. Потом он поедет за границу, еще поучится, как делают другие принцы, а тем временем цесаревна коронуется и утвердится на престоле. Но главным орудием успеха считалось войско. И герцог Галштинский говорил Толстому: «Хочу просить себе у государыни чина генералиссимуса. А лучше, если бы мне отдали военную коллегию, я бы тогда силен был в войске и ее величеству верен». «Изрядно», — отвечал Толстой, — «извольте промышлять к своей пользе, что вам угодно». Все эти речи происходили в ожидании, что время еще не ушло, что можно еще и помешать браку великого князя на дочери Меньшикова. Жених еще молод, ему надобно учиться в России, надобно учиться за границей, а между тем можно склонить императрицу назначить наследницей цесаревну Елисавету. Разумеется, медлить было опасно, потому что здоровье Екатерины не было надежно. Надобно поскорее обратиться с этой просьбой к императрице, но кто возьмется за такое деликатное дело? Толстой брался. Подговаривал и Дивьера, чтобы тот не упустил благоприятного случая. Дивьер трусил, подбивал Бутурлина, которого считал посмелее. «Что же вы не доносите императрице?» — говорил он ему. «Я говорила о доносе с Толстым, и тот сказал, лучше донесть из нас кому одному». «Для чего вы к ее величеству не ходите?» — спрашивал Дивьер Бутурлина. «Нас не пускают», — отвечал тот. «Напрасно затеваете», — продолжал Дивьер. «Сами ленитесь и не ходите, а говорите, что не пускают». Герцог Галштинский говорил, что он пробовал делать императрице намеки, но она промолчала. Решительная минута наступила ранее, чем ожидали эти господа. 10 апреля у императрицы открылась горячка. Герцог Галштинский прислал сказать Толстому, что приехал для совещания в дом к Андрею Ушакову. Толстой отправился к Ушакову, но не застал его дома и пошел во дворец. На дороге нагоняет его герцог Галштинский в коляске, сажает его с собою и везет к себе. Приехавший домой рассказывает ему, что императрица очень больна, мало надежды на выздоровление. Тут приходит Андрей Ушаков, и герцог говорит: «Если императрица скончается, не распорядившись насчет престола наследия, то мы все пропадем. Нельзя ли теперь ее величеству говорить, чтобы объявила наследницею дочь свою? Если прежде этого не сделано, то теперь уже поздно, когда императрица при смерти», — отвечал Толстой, и Ушаков согласился с этим. Одни, чувствуя свою слабость, говорили, что поздно, другие в сознании своей силы спешили достигнуть цели своих стремлений. По поводу опасной болезни императрицы созваны были во дворец члены Верховного Тайного Совета, Сенат, Синод, майоры гвардии и президенты коллегии для совещания престола наследия. Было три предложения: за цесаревну Елисавету, за цесаревну Анну и за великого князя Петра. Последнее, разумеется, взяло верх и согласились, чтобы новый император оставался несовершеннолетним до 16 лет. Во время малолетства Верховный Тайный Совет сохраняет свое настоящее значение и состав, кроме того, что цесаревны Анна и Елисавета занимают в нем первые места. Никакое его решение не имеет силы, если не будет подписано всеми членами без исключения. Великий князь и все его подданные должны обязаться страшную клятвой не мстить никому из подписавших смертный приговор его отцу. При совершеннолетии государя цесаревны получают по 1 800 000 рублей, и между ними поровну разделяются все бриллианты их матери. В то время, когда Толстой решил, что уже опоздали, Дивьер своим неосторожным поведением во дворце дал Меньшикову возможность захватить в свои руки враждебных ему людей. После 16 апреля канцлер граф Головкин получает от Меньшикова бумагу при следующей записке: «Извольте собрать всех к тому определенных членов и объявить указ Ее Величества и всем, не вступая в дело, присягать, что поступать правдиво и никому не манить, и о том деле ни с кем нигде не разговаривать и не объявлять, кроме Ее Величества, и завтра поутру его допросить, и, что он скажет, о том донесть Ее Императорскому Величеству, а розыску над ним не чинить». Указ состоял в том, что комиссия должна была допросить генерал-лейтенанта Дивьера по следующим пунктам. Первое. Понеже объявили нам их высочество государыня цесаревны, что сего апреля, 16 числа, во время нашей по воле Божьей при жестокой болезни пароксизмуса, все доброжелательные наши подданные были в превеликой печали. А Антон Дивьер, в то время будучи в доме нашем, не только не был в печали, но и веселился, и плачущуюся Софью Карлусовну, Скавронскую племянницу императрицы, вертел вместо танцев и говорил ей: «Не надобно плакать». Второе. В другой палате сам сел на кровать и посадил с собой его высочество великого князя и нечто ему на ухо шептал. В тот час и государыня цесаревна Анна Петровна безмерной бы в печали и, стояв у стола в той же палате, плакала. И в такой печальный случай он, Дивьер, не встав против ее высочества и не отдав должного рабского респекта, но со злой своей продерзости говорил ее высочеству, сидя на той кровати: «О чем печалишься? Выпей рюмку вина». И, говоря то, смеялся, и пред ее высочеством по рабской своей должности не вставал и респекта не отдавал. Третье. Когда выходила в ту палату государыня цесаревна Елисавета Петровна в печали и слезах, и пред ее высочеством по рабской своей должности не вставал и респекта не отдавал, и смеялся о некоторых персонах. Четвертое. Его высочество, великий князь, объявил, что он, Дивьер, в то время, посадя его с собою на кровати, говорил ему: «Поедем со мной в коляске. Будет тебе лучше и воля, а матери твоей не быть уже живой». И притом его высочеству напоминал, что его высочество сговорил жениться, а они за нею, за невесту его будут волочиться, а его высочество будет ревновать. Пятое. Ее высочество великая княжна Наталья Алексеевна, сестра великого князя Петра, объявила, что в то время рейхсмаршал, генерал-фельдмаршал, светлейший князь, видя его, Дивьеровы, такие злые поступки, ее высочеству говорил, чтобы она никого не слушала, но была бы всегда при матушке с ним, светлейшим князем, вместе. Дивьер отвечал, что 16 апреля в доме ее величества, в покоях, где девицы сидят, попросил он у лакея пить и назвал его Егором. Князя Никиту Трубецкого называли, шутя, товарищи его Егором, и когда он, Дивьер, попросил у лакея пить и назвал его Егором, то Трубецкой на это слово обернулся, и все засмеялись. Великий князь спросил у него: «Чему вы смеетесь?» И он, Дивьер, ему объяснил, что Трубецкой этого не любит, и шепнул на ухо, что он к тому же и ревнив.